Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире вторая передача небольшого цикла, в котором я беседую с известным православным традиционалистом, композитором Андреем Иштвановичем Микитой. В первой части беседы Андрей Иштванович рассказал о своем детстве и юности. Сегодня мы поговорим о сегодняшних зрелых годах его деятельности человеческой и композиторской.
И началась уже композиторская, ну, слово «карьера» мне не нравится, деятельность Андрея Иштвановича Микиты, которая вот на моих глазах уже в 21 веке, нет, конечно, и раньше были многие достижения и удачные концерты, но в 21 веке и во втором, в начале второго десятилетия 21 века, как будут говорить музыковеды, талант Андрея Иштвановича развернулся настолько, что уже был и авторский концерт в Большом зале консерватории, нашумевшая премьера оратории на слова Бориса Гребенщикова «Семь песен о Боге» и не только «Лучи и хоры» Москвы, и не только Москвы, исполняют православные, порой церковные даже напрямую сочинения Андрея Иштвановича. Вроде бы все так, на взгляд, благополучно. Более того, гораздо благополучнее, чем у большинства других людей, даже, может быть, как бы образцово-показательная в этом смысле такая карьера. А с другой стороны, сложности-то, конечно, есть. Вроде бы все так, на взгляд, благополучно. Более того, гораздо благополучнее, чем у большинства других людей, даже, может быть, как бы образцово-показательная в этом смысле такая карьера. А с другой стороны, сложности-то, конечно, есть. Даже и сейчас, вот мы говорим, как я понимаю, ты живешь не в своей квартире, об этом мы должны сказать.
Квартира, которую я поменял, она довольно тесная. А сейчас у меня трое детей. Вот, и я живу в квартире друга, которая пустует, то есть, в общем-то, в очень хороших условиях, но не в своей квартире.
Это замечательно, что есть еще такие друзья, которые способны, как я понимаю, на достаточно бескорыстной основе пойти навстречу.
Но
все равно чувство, что все-таки на шестом десятке у зрелого композитора, состоявшегося, нет, в общем-то, своего угла. Да, это, конечно, печально. Тут вспомнишь, опять-таки, добрым словом нашего общего учителя Тихона Николаевича Хренникова, который такие вопросы решал, насколько мне известно, помогал всегда.
Да, конечно, я знаю массу людей, которым он помог. Но я был в свое время очень скромный, должен признаться. И когда мне говорили, давай попроси там квартиру, машину, дачу, я как-то стеснялся. И действительно, вот в чем он в бытовом плане помог, это с переездом. Но даже это по его инициативе было, не по моей. Я думаю, что все, что не совершается, по Божьему благословению. И, может быть, если бы у меня были замечательные жилищные условия, я бы, может быть, как-то распустился, расслабился. А что касается деятельности, сейчас действительно давшей какие-то результаты, меня с детства как-то влекло к общественной организационной деятельности. Я помню, в классе 8 или 9 мы увлекались средневековьем, и я создал свой такой школьный орден, такой мужской орден, я был там гроссмейстером, в общем, такая была...
О, масонское прошлое Андрея Микиты!
Были у меня склонности к лидерству, безусловно, с детства, и какой-то организационной деятельности, и которая реализовалась в создании объединения «Мост». Благодаря этому объединению я познакомился с такой фигурой, как митрополит Илларион Алфеев, который у меня, соответственно, познакомился с еще людьми, и мне удалось свои организационные усилия найти людей, через которых это можно стало возможным осуществлять в той или иной степени. Наверное, я могу объяснить то, что ты, Иван, перечислил в моей творческой биографии.
Нет, тут удивительно, конечно, то, что все крупные организаторы, которых я знаю, и Тихон Николаевич на самом деле был не исключение, ведь свои ярчайшие сочинения он сочинил в молодости, когда не был никаким организатором, а был просто таким пассионарным молодым композитором, которого мы можем видеть в фильме «Поезд идет на восток», он там на баяне играет.
Да.
Мы прощаемся с Москвой, перед нами путь большой. Здравствуй, будем знакомы, дай мне руку, незнакомый, спустик мой.
Поем, друзья, путь далек, дай мне восток.
Путь слетит до океана, вместе, друзей,
товарищ Олтаж.
И подольше забереги все тепло моей руки. Знаю, верному сердцу, 10 000 километров пустяки.
Поем, друзья, путь далек, тайный восток.
Путь слетит до океана, 10 000 друзей,
поезд идет. 24.00,
родимую землю. над полями, над тайгой. Чисто ветер победы, по простору нашей Родины большой. Поем, пусть лет, пусть лет, дай мир Бог. Пусть летит до океана, песню друзей, бой сойдет все быстрей.
Да, потом-то, конечно, текучка заела, и, ну, чего греха таить, редко появлялись новые сочинения у Тихона Николаевича, а порой это были перепевы какие-то, переделки прежних, там, я не знаю, музыки кинофильмов, балета и так далее. Вот, то же самое современные руководители композиторских организаций, как регионального, так и общего, так сказать, российского уровня, ну, эти люди, наверное, хороши на своем месте, как крепкие хозяйственники, но... Что-то, признаться, я не называю фамилии, не скажу, что я не то, что там как-то слежу за их творчеством, а вообще сомневаюсь, что оно в принципе вот последние десятилетия существует. У тебя же все наоборот. Да, организация, которую, ну, реально, конечно, создал и ведешь ты, тянешь. 6-й год, музыкальное объединение «Современная традиция», сайт, который создал и ведешь ты. Церковные композиторы аккумулировали вокруг себя уже десятки людей. И мы ведь особенно, и я в том числе, не особенно заботимся. Вот как так возникает, что звонит Андрей Микита и говорит, там Ваня, там, или Володя, или кто-то. Вот у нас планируется концерт в большом зале консерватории, а музыканты меня поймут, как это ответственно и важно. Вот у нас там будет отбор сочинений, нужно прийти тогда-то, туда-то, подготовить что-то-то, вот столько-то, настолько-то. ВОЗ, конечно, ВОЗ. Я даже в истории музыки не особенно знаю подобных примеров, кроме, может быть, небольшого периода Балакиревского, да?
Ну, я должен сказать, что, конечно, с одной стороны, время и силы отнимает, но, безусловно, общение с людьми, и тем более, если мероприятие удается, оно дает энергию. Вот только этим я могу объяснить, что как бы удается делать и то, и другое. Ну, и потом у меня был период, может быть, честно говоря, еще более сложный, когда у меня вот родились 3 детей почти подряд, было сложнее. Вот, когда этот период сложный прошел, то, в общем, стало полегче, и поэтому я могу заниматься творчеством в том числе.
Oh,
И раз уж мы заговорили о твоей такой филантропической стороне деятельности, может быть, ты скажешь о совсем вот новом проекте, который вот-вот только на момент создания нашей передачи несколько дней тому, как начался. Речь идет о цикле концертов, об абонементе в Московской государственной филармонии. Вот что об этом ты расскажешь и куда еще пригласишь?
Дело в том, что год назад удалось договориться с администрацией Московской филармонии об абонементе творческого объединения «Мост» под названием «Мост на все три стороны». Парадоксально несколько названий, потому что изначально хотел сделать четыре концерта. «Мост на все четыре стороны», тут как-то это звучит более-менее гладко, но дали только три концерта, поэтому пришлось так назвать. В этих концертах три, вот в этом абонементе, три темы. Это музыка, связанная с древними традициями. Концерт назывался «Мост сквозь время». Это был первый концерт. А следующий концерт, он называется «Мост через границы жанров», где прозвучит музыка композиторов объединения «Мост» или композиторов, близких по эстетике к этому объединению. Музыка, где соединяются различные, иногда малосовместимые жанры, то есть барокко и джаз, электронная музыка и народная песня, вот такого типа концерты. И третий концерт абонемента называется «Мост в небо». Это современная религиозная музыка, но не для хора, то есть это не духовная музыка, а для инструментов в основном, иногда для голоса с аккомпанементом.
Да, это очень интересно, Андрей, потому что большинство людей, которые следят за деятельностью объединения «Мост», они, конечно, знают про наши хоровые концерты, тем более, что им удалось выплеснуться на очень такие крепкие, серьезные площадки, вплоть до Большого зала консерватории, и даже выплеснуться за пределы страны. Так некоторые участники нашего объединения с успехом показывались и в Киеве. Вот. Но почти совершенно люди не знают, что, в общем-то, все мы пишем и для инструментов тоже. И вот здесь вот именно, по-моему, камерный вот этот абонемент, ну, дает такую возможность. А узнаете, не как только, да, в благозвучном хоре с трепетом, смирением тот же Андрей Микита или Владимир Довгань показывают себя. Потому что, естественно, обращаясь к такому тексту, как там, не знаю, «Свети тихие, святые славы» или «Богородица, Дева, радуйся», человек смиряет себя, он самоумаляется. А это более личная, можно так сказать, музыка, камерная, как всегда.
Да, конечно.
Более интимное высказывание. Да,
да? И более где-то, может быть, открытое. Да. То есть, действительно, это вот показатель. И мне кажется, что, конечно, если композитор пишет камерную музыку, то его душа, его нутро там проявляется в очень значительной степени.
А черти круг авторов, которые вот в этом абонементе принимают участие.
Круг авторов очень достаточно широк и по возрасту, и по национальности. То есть вот в первом концерте принимал участие и китаец, и бурят.
А как ты их разыскал?
Ну, они сами на меня вышли. Даже дело в том, что здесь такой круг общения, я не всегда знаю, как, не помню, как все что складывается. Потом выяснилось, что та пьеса, которую написал китайский композитор, ну, он живет в Москве, но по происхождению китаец, Цзо Чжэньгуань, оказалось, что он говорит, что я ему заказал эту пьесу, то есть я ему посоветовал написать что-то для древнего китайского инструмента, что он и сделал, хотя я это уже забыл. Вот, и он написал пьесу для древнего китайского тысячелетнего инструмента под названием эрху. Принимают участие как корифеи российской отечественной музыки: Роман Леденев, Сергей Слонимский, Александр Чайковский, композиторы среднего поколения: Владимир Довгань, Иван Вишневский, и совсем достаточно молодые, но, на мой взгляд, очень талантливые композиторы. Вот назову среди них Алексея Курбатова. Симфония, посвященная блокаде, которая звучала по транслировалась в день прорыва блокады на Невском проспекте в Петербурге. Мне кажется, это очень такое важное для молодого композитора, такая публичная акция.
И очень важно, что все-таки вот ты сказал, да, об этой публичной акции, но она откровенно патриотична, потому что кто-то в том же Петербурге, арт-группа «Война», устраивает акцию, прошу прощения, с,
да.
ну, не будем называть чем, да, тоже молодые люди. А другие молодые люди в это время устраивают акцию откровенно патриотического свойства. Исключение в том, что о первой акции сообщают все желтые либеральные СМИ, а о второй акции вот только и мы сейчас сообщаем. За что честь тебе и хвала, кстати, большое спасибо.
Ну вот, да, то есть люди разные, и в принципе и музыка у них, вы не думайте, что она как-то однообразна, очень разная музыка, единственное, что она опирается на русскую музыкальную традицию.
Ну и, конечно, музыка Андрея Микиты звучит в этих абонементах.
Да, тут, пользуясь правами организатора, даже два своих сочинения я поставил вот в первом концерте февральском, прозвучало мое произведение «Степь», посвященное моему восприятию татаро-монгольского ига. Вот. И в последнем концерте религиозной музыки фортепианная моя пьеса «Утешение», основанная на воскресном тропаре восьмого гласа.
Мы можем что-нибудь послушать сейчас?
Да, мое сочинение «Утешение», оно достаточно часто исполняется. У меня есть хорошая запись профессора Московской консерватории Александра Фоменко.
Thank you.
Мы говорим с композитором Андреем Микитой, моим товарищем, человеком, который возглавляет реально и номинально музыкальное объединение «Современная традиция», «Мост», ведет сайт «Церковный композитор» и, самое главное, пишет музыку, которая становится, безусловно, ну, просто самой обсуждаемой в последнее время, например, такое сочинение, как «Оратория «Семь песен о Боге». И, Андрей, есть что-то для людей, далеких от музыки, в понятии композитор-академист таинственное? Ну, в общем-то, почти каждый, наверное, из людей, ну, хоть чуть-чуть близких к искусству, может вообразить себя поэтом. Мне за годы работы на радио приходилось получать мешки графоманских чаще всего. Нет, иногда хороших, но чаще всего графоманских, вот таких стишат, иначе не скажешь. Многие считают себя первоклассными художниками. Но так как в композиторы-академисты не прорвешься, не обладая определенными техниками, притом не одной, а сразу многими, они касаются и слуха, и чистой физики, да, то есть какое-то такое странное сочетание духа, плоти, то есть там и дух-то на самом деле в таком самом высоком значении принимает сильное участие, и плоть, то есть пальцы должны что-то там воспроизводить, и не только пальцы, но и уши, это, наверное, самое главное.
Уши в первую очередь, да, потому что слышать. Если ты пишешь, допустим, для оркестра, то без ушей, то есть внутреннего слуха, как это будет звучать, ты ничего не напишешь.
Да, можно даже по каким-то лекалам, образцам, по учебнику Римского-Корсакова, допустим, что-то написать, но это все будет мертворожденное, это понятно. Вот. И я хотел бы, чтобы ты приоткрыл чуть-чуть завесу. Ну, во-первых, все-таки, почему ты захотел стать композитором? Ведь это очень ответственно. Ведь до тебя творили даже только ленинградцы такие, как Николай Андреевич Римский-Корсаков, да? Не наглость ли это какая-то человеческая? Вот так вот. Ребенок фактически, подросток говорит себе, я буду композитором.
Ну, дело в том, что именно ребенок, мое первое сочинение было написано в 4 года, я не умел еще его записывать, его записала моя мама, которая, слава богу, знала нотную грамоту. Вот, так что выбор был абсолютно бессознательный. То есть уже с 4 лет я сочинял музыку, и потом было бы странно от этого отказаться.
Ну, когда стал уже осмысливать, вот как сказал бы человек, ну, близкий к церкви, а мы с тобой, в общем-то, оба близки к церкви, а не гордыня ли это, хотеть стать композитором? Это же вроде как демиургом, создателем.
Ну, я никогда, дело в том, что когда меня, ну, сейчас, допустим, у меня есть, можно сказать, заказы, а до этого просто мне хотелось сочинять музыку, и поскольку я, можно сказать, профессионал, я умел и мог ее записывать. А музыку мне хотелось сочинять совершенно бессознательно, просто импровизировал. То есть это не осознанное желание, это, наверное, вот это и есть призвание, когда ты не задумываешься, зачем это нужно. И в трудные вот 90-е годы, когда был разруха и голод, масса моих коллег занялись самой разнообразной деятельностью. Купли-продажи и так далее. Кто-то уехал за границу в поисках лучшей сытой жизни. Я ничего этого не сделал, потому что вот я считал, должен сделать то, что к чему меня тянуло. Я не мог приступить вот свое это, ну, нутро, наверное, да.
Ты сказал ровно то, что я, кстати, чувствую сам, да. И я очень рад, что ты подтвердил мои постоянные слова радиослушателям. Это непреодолимо, это выше нас. Меня порой спрашивали, у меня был период, я таксовал, устроился в таксопарк работать, как ты знаешь, другие наши товарищи. И меня спрашивали, кто ты, вот если ты композитор, то зачем ты таксуешь? Я говорю, за композицию денег не платят. Мне говорят, да бросай ты эту композицию, займись делом. Я объясняю, я не могу бросить, понимаете? Это как сейчас возьму, отстегну руку, ногу, там голову и брошу.
Это вот есть, это называется вот словом призвание. Я другого не могу подобрать, да.
А место Господа вот в этом, как ты его видишь, в формировании такого призвания? Просто он налагает свою, так сказать, печать начало, да, и говорит, будешь композитором, будешь Бахом или Микитой?
Конечно, каверзный вопрос, но я хочу сказать, что Бог в моей жизни участвует очень зримо. Несколько раз он меня очень явственно как бы спасал от смерти, несколько раз являл мне откровенные, совершенно неоспоримые чудеса. То есть Бог пронизывает мою жизнь, и в том числе и творчество. Поэтому я не отделяю творчество от всего остального. Бог действительно, он меня ведет, и то, что я делаю, и то, что мне хватает сил это делать, и многое складывается только благодаря этому. И это, в общем-то, не моя заслуга, это действительно провидение. Я просто выполняю то, что мне нужно сделать, то, что мне задано.
После этого мой последний вопрос, который я заготовил, становится бессмысленным. Но, впрочем, я его все равно озвучу. Не боишься ли ты в своих интервью, и не только мне, а и каким-то другим средствам массовой информации, вообще в своей позиции, в самом названии объединения, которое ты возглавляешь, музыкальная традиция, так сказать, как-то полемизировать и вызывать раздражение у нынешнего мейнстрима, то есть главного направления в искусстве, которое представлено людьми с лицами Швыдкова, Ерофеева и прочих товарищей, которые, ну, откровенно, а, модернисты, б, русофобы, и «Ц» они еще и, ну скажем так, ненавидят русскую православную церковь с не меньшей, а может и с большей страстью, чем русский народ. А ты все время говоришь «русский», «русская музыка», «русская традиция», «русское православие». Ну теперь я понимаю, чего бояться человеку, который вручил свою судьбу в руки силы посильнее Швыдких.
Ну да, а потом я должен сказать, что нас много, и вот как раз занимаясь вот такой общественно-организационной музыкальной деятельностью, я встречаю нас очень много, может быть, действительно кто-то боится, но я знаю людей, которые любят и дают силы для русской культуры на самых разных социальных слоях. На самом деле нас много, и бояться совершенно нечего.
Ну что ж, благодарю тебя за беседу. Всего доброго.
Всего доброго.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.